День Героев Отечества в Новосибирске состоялось торжественное открытие Всероссийской научно-практической конференции, посвященной нескольким памятным событиям. 80-летию победы советских войск под Москвой, 111-летию Новосибирского военного городка, а также предстоящему 350-летию со дня рождения императора Петра I. В работе конференции принимают участие представители науки, общественных организаций и силовых структур. С приветственным словом к участникам форума обратился митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.
Дорогие друзья, многоуважаемые участники данной конференции, позвольте приветствовать всех вас на этом весьма важном форуме, посвященном изучению огромного военно-исторического наследия нашего Отечества. Военная история России и воспитание гражданственности – тема настоящей конференции, и посвящена она великим событиям славного прошлого нашей страны – 80-летию победы в битве под Москвой, которую одержали, можно сказать, благодаря нашим сибирским дивизиям, 111-летию Новосибирского военного городка и грядущему юбилею, 350-летию со дня рождения государя-императора Петра I. Несколько дней назад мы с вами отмечали День воинской славы России. 80 лет назад, 5 декабря, началось контрнаступление защитников нашего Отечества под Москвой. Да, впереди были еще 3,5 года страшной войны, блокадный Ленинград и Сталинград, Курская дуга, другие тяжелейшие битвы, но именно поражение фашистов под Москвой стало началом конца фашистской Германии. В наступающем году мы будем отмечать 350-летие со дня рождения императора Петра I. Императора, преобразившего Россию, внесшего вклад в историю страны в целом. Его личность в истории нашего государства весьма обособлена, так как ни среди современников, ни среди преемников и потомков не нашлось человека, который смог бы произвести такие глубокие изменения в государстве, настолько внедриться в историческую память русского народа, став одной из самых ярких ее страниц. В результате деятельности Петра I Россия стала империей и заняла достойное место среди ведущих европейских держав. 111 лет Новосибирского военного городка также является для всех нас важным событием. Ведь именно он в начале прошлого столетия стал частью важнейшей программы военного строительства на территории Сибири и Дальнего Востока, что послужило стимулом к развитию всего сибирского региона. В наши дни военный городок переживает свое второе рождение. В нем действует уникальный исторический парк «Россия – моя история». Планируется создание на его исторической территории музейного комплекса, посвященного военной истории России и вооруженных сил Российской Федерации. Рассматривается вопрос о восстановлении на своем историческом месте существовавшего ранее воинского храма. Военный городок является хранителем российских военных традиций и имеет реальный потенциал стать центром единой системы гражданско-патриотического воспитания. Настоящая конференция начинает свою работу уже в третий раз. И каждый год для участия в ней собираются люди, неравнодушные к проблемам духовно-нравственного состояния нашего общества и воспитания достойных граждан нашего Отечества. Патриотизм, как одна из наиболее значимых неприходящих ценностей, является фундаментом государственного здания, идеологической основой его жизнеспособности. Убежден, что особый интерес у участников конференции вызовут сообщения и доклады, посвященные военной истории Сибирского края, подвигам и добрым делам ее жителей. Дорогие друзья, как граждане своей страны, мы должны привлекать внимание всех членов нашего общества к проблеме военно-исторического наследия России, объективной трактовке страниц истории нашей Родины, а также уделять достаточное внимание к патриотическому воспитанию подрастающего поколения и, что наиболее важно, тех, кто сегодня уже исполняет свой воинский долг в рядах армии нашего государства. Желаю всем вам плодотворной работы и призываю на вас Божие благословение.
В епархиальном доме состоялась научно-практическая конференция новосибирских и бердских кадетских корпусов. Форум был посвящен значимой исторической дате – 800-летию святого благоверного князя Александра Невского. В нем приняли участие кадеты, преподаватели, ученые, духовенство Новосибирской епархии. На конференции обсуждались важные вопросы, связанные с наследием непревзойденного военачальника, талантливого правителя Александра Невского, а также вопросы патриотического воспитания в современном обществе. С приветственным словом к участникам конференции обратился митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.
Мы впервые проводим такое мероприятие, в котором участвуют исключительно кадеты. Во-первых, кадеты всегда выделяются своим образом поведения, отношением к жизни. И поэтому со стороны церкви кадетам определенное особое внимание и уважение. Соответственно, такое же внимание и уважение у нас оказывается и тем, кто преподает кадетам. Для нас важен ваш труд. Сегодня у нас впервые проводится конференция, научно-практическая конференция, которая посвящена Александру Невскому. Тем более, что сейчас продолжается празднование 800-летия. Мне хотелось бы отметить, что вопросы истории всегда будут актуальны для нашей страны. Ибо наша великая отчизна имеет и великую историю, которой мы можем гордиться, которая выделяет нас особо среди других стран, как Европы, так и Азии. И когда мы осознаем то, что у нас есть в прошлом, нам легче строить наше будущее. Мне хотелось бы, чтобы те люди, которые сегодня будут выступать, они и в дальнейшем умели четко и ясно излагать свои взгляды на то или иное историческое событие, отстаивая традиционную точку зрения, отстаивая интересы нашей страны, отстаивая, конечно, и интересы кадетского движения. Ну, еще раз благодарю всех и желаю успехов каждому участнику нашей конференции. Спасибо, Господи.
Традиционно в середине декабря в Новосибирске в формате рождественских образовательных чтений проходят парламентские встречи. В этом году они состоялись уже в 7-й раз и были посвящены личности Петра I. В 2022 году исполняется 350 лет со дня рождения первого всероссийского императора.
Наше современное государство восходит истоками именно к тем преобразованиям, которые были совершены Петром Первым, когда фактически было изменено направление жизнеустройства нашей страны. И наша страна стала мощнейшим европейским государством. Обсуждать такие вопросы здесь с депутатами не просто важно, а необходимо. Необходимо, чтобы формировать правильную оценку исторических событий нашей отчизны. Все-таки мы должны помнить, что мы не Иваны безродные, а мы страна, у которой великая история, и мы страна, которая поистину называется великой. И когда мы говорим, что наша история восходит корнями еще к тем временам, когда не было большинства других стран Европы, а практически их не было вообще, послушайте, чувство гордости за свое отечество, знаете, очень превосходит. И вот когда депутаты, когда духовенство говорят об этом вместе, общество, конечно же, к этому прислушивается и вспоминает те традиции, которые легли в основании нашей страны. Доносится до всех людей, и все понимают, что мы воистину можем гордиться нашей историей, что мы гордимся нашей Родиной. И тогда мы осознаем, что чувство патриотизма является неотделимым от любого человека, который называет себя гражданином России.
В форуме приняли участие руководители города и области, депутаты, молодые ученые, студенты, духовенство Новосибирской епархии.
Полностью согласен с тем, что, отталкиваясь от вопросов истории, от истории нашего государства, мы сегодня находим ответы на многие вопросы, которые происходят и во внутренней жизни нашей страны, и внешнеполитической жизни страны в целом. Поэтому ничего не изменилось. История действительно идет по спирали. Я вам скажу, что никогда для России не были такие, знаете, добрые времена. Все время Россия что-то кому-то всегда доказывала. Потому что все страны, которые, как правило, оппонируют и нам противостояли, они всегда пытались каким-то образом Россию подчинить своей воле и своему курсу, о котором говорим. И вот именно сейчас, когда и президент нашей страны, и патриарх Московский и всея Руси говорит об этом, очень знаменательно, что те вопросы, которые мы будем рассматривать, а они касаются прежде всего Петра I, который действительно создал Великую Империю, они как раз соприкасаются с теми вопросами и с теми проблемами, которые сейчас сталкивается наша страна. Поэтому я думаю, что мы на данный момент сегодня, да, поговорим об этом, обязательно проведем параллели. И в конце концов, как сказал Владыка, действительно депутатский корпус при донесении обсуждения вопросов истории, касаемо Петра I, будет принимать взвешенные решения как раз вот сообразно тем задачам, которые стоят перед депутатским корпусом в настоящий момент.
Здравствуйте, братья и сестры. В нашей программе снова время ваших вопросов. Вот такой прочитал у одного известного современного богослова, который написал в своем интернет-портале о том, что поклонение ангелам, в том числе Святому Михаилу, было запрещено еще давно Вселенским собором. Как же так? Ой, вы знаете, поаккуратнее будьте с интернетом. Нет, есть безусловные, вы знаете, я прям поражаюсь, есть прямо замечательные, выверенные тексты, порталы интернет, ну, просто вот православие.ру, публицистика прекрасная православная. Есть портал азбука.ру, где просто вся апологетика, все вот священное писание, статьи, передачи, фильмы, аудиофайлы, книги – безупречно подобраны. Есть другой портал «Фома.ру», где вот так для людей, сомневающихся, много разных интересных материалов. Ну, там редактура, там люди серьезные, там на святых отцов опираются. Ну, с интернет-порталами поаккуратнее. Вы знаете поговорки, с кем поведешься, того и наберешься. Ну, кто смотрит этого батюшку, который решил стать модным интернет-блогером? Ну, люди, откровенно говоря, ну, не всегда ответственно относящиеся вот к этим вопросам, которые они там решили пообсуждать. И, может быть, из-за этого очень часто, к сожалению, уровень богословия у этих вот интернет-блогеров чрезвычайно низок. Поэтому поаккуратнее. Даже самые современные, даже самые лучшие батюшки, выступающие в интернете или в телевизоре, бывают часто в полемическом задоре, позволяют себе вещи, которые лучше было бы молчать. Вот. Что касается поклонения ангелам, нельзя поклоняться ангелам как творцам. И об этом же не на Вселенском, на Ладикийском соборе, это отдельная история, было такое обсуждение, говорили об этом. Нельзя поклоняться ангелам, забывая о первообразе. Понимаете, вот есть служение Богу, а есть поклонение святым, тем, которые служат Богу. И ангелы в сонме святых, которые предстоят перед Богом. И поклоняться ангелам, и почитать их, можно и нужно. Служить надо только лишь одному Богу, да, про это не забывать. Но что у нас есть такое? Есть такая ересь даже, что вот ангелам нужно служить, они творцы, там, да, создатели мира. Вот это ересь самая настоящая, поэтому ангелам мы почитаем ангелов, но служим Богу. Еще вопрос. Почему перед причастием нужно крестообразно складывать руки? Ну, такая традиция вот сложилась, что вот люди, да, руки свои складывают, обнимаясь, как ангелы, крылами предстоят, да, перед телом и кровью Христовой. Не буду же руки болтаться ли в карманах держать, правильно? Ну, так складывают. Это вот такая вот благочестие народное. Таким образом выработало вот такую вот позу, да, и форму принятия святых тайн. Вопрос еще, можно ли подпевать хору? Это вы к хору обратитесь. Есть у нас народные хоры, есть приходы, где развито народное пение, где занимаются с прихожанами, поют все вместе, замечательно. Ну, а как правило, в остальных случаях 99,9% такое подпевание очень мешает нашим клерошанам, которые люди тонко, с тонким таким чувством слуха, любая фальшивая нота сбивает их с толку, поэтому не надо. Есть общее пение, вот мы поем «Веруем», да? Мы поем «Отче наш», вот эти вещи, которые нужно петь вместе. В остальном случае, давайте, хотите петь, пожалуйста, подойдите к настоятелю, подойдите к регенту, может быть, вас и примут в хор. У нас во многих храмах как раз именно прихожане являются теми, кто поет на клиросе. Еще вопрос. Зачем кадят в храме пространство и людей? По какому случаю отличается там запах? Каждение – такая древняя традиция. Это, вот, знаете, как дар Богу. Это вот кадим мы, да, и вот как облако, да, осеняющее окружающее пространство. Господь через облако являлся людям, да. Ладан поднимается вверх, дым кадильный струится туда, к небесам. Так бы наши мысли бы и молитвы стремлялись к Богу. Это такая вот, да, такая вот традиция, такой ритуал церковный принятый. А запах отличается из состава. Это же делается из смолы, из натуральной смолы разных деревьев, поэтому и разный запах, разный аромат. Почему евреям было запрещено есть свинину? А из евангельского чтения мы знаем, что они ее выращивали, продавали. А почему в современном мире мы едим это мясо, а мусульмане, иудеи нет? Ну, было запрещено, потому что запрещено, потому что нечистое животное, потому что ест, что попало. Поэтому, да, вот, тем более понимать нужно, что Священное Писание было написано для жителей южных вот этих таких регионов нашей планеты, где, вы знаете, вот если мясо такое нечистое, очень быстро портится, и потом можно столько получить неприятностей. Так что я думаю, что отчасти и с этим был связан запрет. Господь берег свой народ. Вот, поэтому и плюс еще ко всему прочему, это образ, понимаете, вот нечистоты. Свинья – это одно из немногих животных, которое вверх рыло поднять не может. Помните вот басню-то Крылова? Когда ты вверх могла поднять рыло, ты бы видела, да, откуда источник всех благ. А она, свинья, только роется и жрет. Вот очень часто люди уподобляются с такой вот скотине. Поэтому, может быть, поэтому разные. Можно тут подумать, порассуждать, почему Господь положил запрет на вкушение Вот, свинина. Но этот запрет есть и продолжает действовать. Иудеи его строго соблюдают, мусульмане строго соблюдают, но не хотите есть, не ешьте. Господь же говорит, для святого все свят. Вот, но тоже кулинарный выбор, кому что нравится. Им в Ветхом Завете был такой запрет. В Новом Завете, когда думали, вот, а как же вот в Новом Завете-то быть? Вот, исполнять ли все повеления Завета Ветхого? Из Ветхого Завета вышло всего вот несколько таких запретов пищевых. Да, вот, не есть удавление, не есть крови. А самое главное, никогда не делайте людям другим то, чего сами не хотели бы получить в отместку. И вот, собственно говоря, это самое главное. А все остальное особого значения не имеет. Я имею в виду в пище, конечно. Еще вопрос. Почему мы молимся святым, чтобы они молили Бога о нас? Посредничество-то зачем? Ну, а как иначе-то? Ну, вы понимаете, когда, как это возникло, как это появилось? Ведь все же естественным образом. Ну, вот живет человек святой жизнью. Вот мы приходим к нему, просим помолиться за нас. Нас часто просят помолиться о ком бы то ни было. Мы в своих молитвах домашних или церковных поминаем этих людей. Молимся друг за друга. И вот ходили к Сергию игумену Радонежскому, просили его, отче, вот игумен, помолись вот, по поводу того или иного обстоятельств нашей жизни. Вот Сергий окончил земной путь своей жизни, приходит на могилку, молится уже упокоение его души, а при этом с дерзновением говорят, отче святый, если ты сподобился Царству Небесному, замолви там за нас, славись, как мы живому просили тебя о молитвах, так и сегодня обращаемся к тебе. Моли Бога о нас, святоугодничий Божий преподобный, отче Сергий Радонежский. То есть, эта молитва к святым угодникам, она естественная. Мы молили их при жизни, и сегодня молимся им же, потому что знаем, что они предстоят престолу Божию. Так что вот по этой причине мы и молимся святым, чтобы они, предстоя престолу Божию, молились за нас. Потому что наши молитвы очень часто, к сожалению, да, бывают такие бездушные, бессильные. Еще вопрос. Поздравлять ли окружающих и принимать ли от них поздравления с католическим Рождеством? И можно ли отметить самому тоже? Я не знаю, если у вас есть католики, ну, можете их поздравить. Принимать поздравления от них с католическим Рождеством не надо. Зачем? У нас есть свои праздники. У нас как-то так произошло, что сначала они отделились от нас в богословском смысле, а потом и в календарном. Ну, и разошлись мы с ними. В том числе нам гораздо проще сегодня понимать ту пропасть, которая лежит между нами. Она не в две недели состоит, она гораздо более глубокая. К сожалению, конечно, к сожалению. Но не надо. Не надо. Это вот меня очень, откровенно говоря, очень задевает, когда мы своих традиций не знаем, а кидаемся. Сегодня день там кого-то там, рыбака, а завтра день всех влюбленных, а потом еще кого-то. Откуда взялись эти праздники? Мы своих праздников не знаем. Наполнены колоссальным духовным смыслом. Празднуем не знаем, а что, лишь бы был бы повод повеселиться и выпить да закусить. Не надо отмечать чужих праздников, чуждых нам. Еще вопрос. Постом начались коллективные таинства соборня. Великим постом уже были, хотим и сейчас ходить. Но слышал, что чистить не следует, не будет работать. Что значит работать? Родные мои, что такое таинство соборования? Таинство соборования – таинство, в котором прежде всего прощаются грехи. Те грехи, которые человек… Ну, есть вещи, мы что-то натворили и даже не заметили этого. То есть, есть грехи, которые, совершив которые, мы даже не заметили, что мы их сделали. Есть грехи, которые мы совершили поступок, покаялись в нем, а отголосок этого поступка, он сказывался, может быть, еще дальше, мы не знаем глубокие последствия. А этот грех давлеет на нашей душе, является одним из причин, может быть, вот наших каких-то болезненных состояний. Это же не замена таблетки аспирина, это соборование, родные мои, ну что же. Это же не лекарство в прямом смысле этого слова. Это таинство, что человеку прощаются грехи, забытые, неосознанные им. Если вы чувствуете, лежит камень на сердце, есть какие-то грехи с юности. Я вот не так давно пришел в церковь, и есть какие-то грехи, наверное, которые я себе даже не составлял в юности, в отрочестве, размышлять о них. И эти грехи сегодня лежат камнем на сердце. Я прихожу к таинству соборования. Если есть такие грехи, есть такое чувство невыраженного покаяния, идите на таинство соборования. Но заменять таинством лекарства или лечения – это абсолютно неправильно. Поэтому, если вы чувствуете некое болезненное состояние свое и чувствуете, что оно является следствием греха, идите на таинство соборования. Но если болезнь была, сходили на соборование, а болезнь осталась, О, значит, может быть, воля Божья вам и с терпением переносить это страдание, в котором этом страдании будет проявляться в том числе и ваша вера и надежда на Бога. И удивительное, конечно, еще и такое чувство терпения. Господь терпел и нам велел. Мы подчас терпеть не хотим, хотим быть здоровыми, успешными, богатыми. Вот не об этом богатстве надо заботиться. Давайте почитаем Евангелие от Луки, кстати, вот, об исцелении. «Когда он входил в одно селение, встретили его 10 человек, прокаженных, которые остановились, вдали громким голосом говорили: Иисус, наставник, помилуй нас. Увидев их, он сказал им: пойдите, покажитесь священникам. Когда они шли, очистились. Один же из них, видев, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пав низ к ногам его, благодаря его, а это был самарянин. Тогда Иисус сказал: не 10 ли отчислилось, где же 9-то? Как же они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему: встань, иди, вера твоя спасла тебя». Удивительная вещь. 10 человек просили у Бога исцеления. Получили от невероятной болезни, которая до сих пор неисцеляемая, прокаженные. И когда они увидели, что они исцелились на радостях, они побежали кто куда, кто в семью, кто там выпить, закусить, кто порадоваться каким-то там жизненным радостям, которых он был лишен, потому что он не мог общаться с здоровыми людьми. Лишен был общения с родными и близкими. И вот только один человек из 10 пришел Богу славу воздать. Как же так, говорит Господь? 10 же очистилось. Где же остальные-то? Вот часто человек современный живет, пользуется всем, чем посылает ему Господь, нисколько не задумываясь об источнике всех благ. Мы черпаем нефть из земли, продаем, ну как здорово. А дальше-то что? А этот откуда взялось? Пошли в магазин, купили хлеба, съели его. А откуда у нас взялась способность к труду, к размышлению? Откуда вообще весь мир взялся? Я откуда? Сколько благодеяний посылает мне Господь? Мы говорим: а, повезло, в очередной раз проскочило. Мы не умеем благодарить. А может быть, не умеем благодарить, поэтому на нее посылаются новые благодатные дары. Мы хотим получать, но не умеем благодарить. Я вот как священник заметил, огромное количество записок о здравии, о болящих, там, о путешествующих, перед началом всякого благого дела, на сдачу экзамена. А смотрю, количество благодарственных записок гораздо меньше. Как же так? Так те же остальные-то. Вот, слава Богу, люди спохватываются, приходят, и появляется у нас прошение благодарственное. Давайте будем благодарить Бога почаще за все, за все. За боль и за радость. Помните, как в песенке в одной пелось? Вот надо уметь Бога благодарить за все, за прожитый день, за день, который начинается только лишь, да? Вот благодарить за те возможности сделать благие, добрые дела, послужить людям. Слава Богу, дал им Господь разум, чувства добрые, которые рождаются в нашем сердце. За все нужно уметь благодарить, чтобы не уподобляться этим 9 из 10 неблагодарных людей. Благодарим вас за ваши вопросы. Ждем новых ваших вопросов по телефону 221-4904. Всего доброго.